Я с удовольствием подумал о том, что аммиак и амиды, производимые глубоким компостом на лесной почве, обеспечивают роскошный пир всеядным плесневым грибкам, превращающим их в азот, который они затем сохраняют в своей протоплазме, подкармливая бактериями. Этот мир казался мне идеальным. Мир, где сотрудничество – жизненный факт. Я сделала глубокий вдох, втягивая резкий кислый запах в легкие, смакуя химическую вонь разложения. Но сейчас не время для приятных размышлений. Время шло, а мне еще надо было найти дорогу в сердце леса Джибет. Чем дальше я забиралась вглубь леса, тем тише становилось. Теперь даже птицы стали сверхъестественно тихими. Этот лес, как сказала мне Даффи, когда-то был королевским, и много лет назад короли Англии охотились здесь на кабана. Впоследствии черная смерть забрала жизни большинства обитателей маленькой деревеньки, выросшей на его окраине. Я слегка вздрогнула, когда высоко надо мной на ветках порывисто зашелестели листья, хотя были ли причиной призрачные королевские охотники, пронесшиеся мимо, или неупокоенные духи жертв чумы, наверняка похороненных где-то поблизости, я не знала. Я поскользнулась на пригорке и выставила руки в попытке удержаться. Между навозом и мной находился только гнилой ствол поросшего мхом дерева, и я инстинктивно ухватилась за него. Восстановив равновесие, я увидела, что дерево когда-то было квадратным, а не круглым. Это не ветка и не ствол дерева, а вырезанный кусок древесины, который из-за воздействия погоды стал напоминать что-то вроде серого коралла или окаменелой мозговой ткани. Мое сознание опознало его быстрее, чем я. Медленно до меня дошло, что я цепляюсь за остатки старой виселицы. Это место, где погиб Робин Ингельби. У меня поднялись волоски на руках, как будто по ним провели сосулькой. Я отпустила эту штуку и отступила на шаг. Кроме остова и шатающихся ступенек, мало что осталось от этого сооружения. Время и погода разрушили почти все доски настила, за исключением одной или двух, сократив платформу до нескольких скелетоподобных остатков, торчащих из кустов ежевики, словно кости грудной клетки какого-то великана. И тут я услышала голоса. Как я уже говорила, у меня очень острый слух, и стоя под разрушенной виселицей, я уловила чей-то разговор, хотя звук доносился издалека. Медленно поворачиваясь на месте, приложив ладони к ушам, словно импровизированные локаторы, я быстро определила, что голоса доносятся откуда-то слева от меня, и осторожными шагами я начала красться в ту сторону, тихо скользя от дерева к дереву. Внезапно лес начал редеть, и мне пришлось вести себя очень осторожно, чтобы оставаться незамеченной. Выглянув из-за ствола ясеня, я обнаружила, что нахожусь на краю большой лужайки в самом сердце леса Джибет. Здесь был разбит огород, и мужчина в ветхой шляпе и рабочей одежде выпалывал мотыгой сорняки между рядами широко посаженных растений. «Что ж, с этой чертовой грядкой покончено», — говорил он кому-то, кого я еще не видела. «За каждым забором пост. Прячутся под каждым чертовым стогом сена». Когда он снял шляпу, чтобы удереть лицо и макушку цветастым носовым платком, я увидела, что это Гордон Ингельби. Его губы на обветренном лице были поразительно алого оттенка того, что отец именовал сангвиническим темпераментом, и я наблюдала, как он вытирает слюну, брызгавшую вместе с его сердитыми словами. «Ах, небеса наслали на нас шпионов!» — драматично произнес голос другого человека, голос, по которому я сразу же узнала Руперта. Он сидел, развалившись в тени за кустом, и курил сигарету. Мое сердце чуть не остановилось в груди. Он меня заметил? «Лучше сохранять тишину», — решила я. «Не шевелить ни единой мышцей. Если меня поймают, скажу, что пришла искать Руперта и заблудилась в лесу, словно златовласка. В этом есть что-то правдивое, люди всегда верят сказочным отговоркам». Сквайр Мортон снова заезжал на прошлой неделе, болтал о всякой ерунде с Дитером, хотя больше похоже на то, что вынюхивал.
«Ты умнее большинства из них, Гордон. У них кирпичи вместо мозгов».
«Может, и так», — ответил Ингельби. «А может, и нет. Но, как я тебе уже говорил, это финальная черта. Здесь Гордон заканчивает работу».
«Но как насчет меня, Горд, и остальных? Ты нас просто так оставишь болтаться?»
«Ублюдок!» — заорал Гордон, занося мотыгу, словно боевой топор, и делая несколько угрожающих шагов. Он внезапно пришел в ярость. Руперт неуклюже поднялся на ноги, жестом защиты выставив руку перед собой.
«Прости, Горд, я не хотел, это просто выражение. Я не подумал.
Ты не подумал?
Ты никогда не думаешь. Ты не знаешь, каково это жить в моей шкуре день и ночь, жить с мертвой женщиной, призраком болтающегося ребенка.
Мертвая женщина? Он говорит о миссис Ингельби? Что ж, о чем бы ни шла речь, одно совершенно ясно. Это не разговор двух людей, познакомившихся сегодня утром. Судя по всему, Гордон и Руперт знают друг друга очень давно. Они постояли несколько секунд, глядя друг на друга, не зная, что сказать.
«Лучше мне вернуться», — наконец произнес Руперт. «Не Алла беспокоится».
Он повернулся и пошел к дальней стороне лужайки, где скрылся в лесу. Когда он ушел, Гордон снова утер лицо, и я увидела, что его руки дрожали, когда он доставал мешочек с табаком и коробку сигаретной бумаги из кармана рубашки. Он неловко скатал сигарету, в спешке просыпая крошки табака, затем полез в карман брюк с латунной зажигалкой, закурил, глубоко втягивая дым и выдыхая так медленно, что я была уверена, что ему должно не хватать кислорода. Удивительно быстро он закончил, втер окурок в землю каблуком, взвалил на плечо мотыгу и скрылся из виду. Я ждала около 10 минут, чтобы увериться, что он не вернется, затем быстро подошла к тому месту, где он стоял. Мне было нетрудно достать влажный остаток сигареты из земли с отпечатком его каблука. Я оторвала пару листьев от какого-то растения и, воспользовавшись ими в качестве импровизированной прихватки, подняла окурок, дважды обернула чистым листиком, убрала на дно кармана. Руперт тоже оставил несколько окурков под кустом, где сидел. Их я тоже подобрала и добавила к первому. Только после этого я пошла обратно по своим следам через лес и вниз по холму Джубит. Нелла и Руперт восседали на гнилых сваях, охлаждая босые ноги в проточной воде, Дитера нигде не было видно.
«О, вот вы где!» — радостно сказала я. «Я вас повсюду искала».
Я сняла туфли, стянула носки и присоединилась к ним. Солнце уже далеко ушло по послеполуденному небу, пожалуй, уже слишком поздно ехать в Хинли. Пока я туда доберусь, будет уже позже 5, и инспектор Хьюитт уйдет. Моему любопытству придется подождать. Для человека, которому только что угрожали лезвием острой мотыги, Руперт был в удивительно хорошем настроении. Я видела, как его сухая ступня описывает круги, словно бледная рыбка, прямо под поверхностью воды. Он опустил 2 пальца в реку и игриво брызнул пару капель воды в моем направлении.
«Тебе лучше топать домой, как следует поесть и хорошенько выспаться. Завтра большой день».
«Так точно», — ответила я, вставая на ноги. «Ни за что его не пропущу. Я без ума от кукольных спектаклей». Глава 9. Ужин мы как-то пережили, со стола было убрано, мы сидели вокруг в ожидании, пока кто-то придумает предлог, благодаря которому мы сможем разойтись.